Первое послание Иоанна, 2 глава. С 1 стиха прочитаем по 29. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и у вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает у вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. А исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает у вас. Если пребудет у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Посмотрите, какими словами начинается эта глава. Дети мои, то есть все это послание с какой целью написано? Пишу вам, чтобы вы не согрешали. Мы уже эту мысль с вами говорили. То есть, заметьте, направление какое? Для чего пишу? Чтобы вы не согрешали и не слушали тех, которые говорят о чем? Что если грех, то это погибнет. А есть еще согрешение. Помните, есть такие люди еще любят игру слов. Согрешение – это одно. А я говорю, в Езекииле написано, душа та согрешающая умрет так же, как и та, которая грешит. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы уже говорили, что сначала не сразу получится это, да, то чтобы вы не унывали, мы имеем ходатая, который будет ходатайствовать перед отцом. О чем? Прости ему. Он грешит не потому, что он хочет грешить, не потому, что он верит, что невозможно избавиться от греха, а он хочет подниматься, но просто не, еще не научился, не прободрился, он впал в грех. Прости, он хочет опять подняться. И здесь уместно вспомнить один стишок библейский. Праведник семь раз падает и встает. Если было написано, некоторые опять-таки этот стих берут и читают так. Праведник семь раз падает, а семь это полнота. Бывают еще и такие толкования начинаются. А если полнота, то это что обозначает? Он падает и падает полностью, вся жизнь его из падений. Но он праведник, почему? А Иисус ему каждый вечер очищает. От чего, если он падает, от чего он очищается? Это так, я хочу сказать, приблизительно праведник. Мой папа судья или прокурор. Я каждый день или каждый месяц делаю преступление. Но папа меня все время очищает. Я не сажусь в тюрьму, не попадаю под статью. Я опять согрешаю, и я праведник, нет судимости. Приблизительно вот так можно сказать. Но это же глупость. Так смотрите, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. И который нас оправдывает, что он упал, ну смотрите, семь раз, ну что, встает, то есть у него вера, стремление к чему? Вставать, чтобы опять в следующий раз не упасть. Но если опять не пробудрится, он опять встает до тех пор, пока что окончательно не станет на ноги и не перестанет падать. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Заметьте, если прочитать из первого стиха вторую часть только, а если согрешили бы, то у нас есть ходатай, праведник. Он есть умилостивление. И второй стих прочитать, то получается, смотрите, ну если согрешили, ну ничего страшного, да, если выхватить эти стихи из контекста. Он праведник, он умилостивление, он уговорит отца своего, никуда отец не денется, он так умеет говорить, что уговорит. Так здесь речь идет, заметьте. Пишу, чтобы не согрешали, и стремитесь не согрешать, ибо эта жизнь должна быть внутри нас, мы должны в натуре быть похожи на Христа. Ну а пока нет, то упадете, то не унывайте, потому что, заметьте, у сатаны какая цель? Сначала не верь, что можешь достигнуть святости. Если поверил, начинаешь делать, но упал. А когда упал, он тут же начинает, ну я ж тебе говорил, что не получится. Он, посмотри, тот не может, и тот не может, и даже пастырь падает, смотри, психует. Для чего сатана вот эти мысли внушает? Чтобы человек опустил руки, чтобы поверил и сказал, на опыте убедился, что святость нельзя достичь. А это здесь говорится, заметьте эти слова. Он умилостивление, не унывай, не упадай в панику, не беги с поля битвы, стой, поднимись опять, ничего страшного. И дальше. А что мы познали Его, смотрите, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Значит, смотрите, если согрешаем, то еще не соблюдаем, да? А значит, еще что? Мы не познали Его. То есть, пока согрешаем, падаем, каемся, мы еще что? Заповеди не соблюдаем, не получается у нас, и значит, еще не познали Его. То есть, мы на пути познания, но еще не познали. То есть, христианин, который падает, у которого нет победы над грехом, он не может говорить, что я познал и могу других учить. То есть, ты познал пока что падение. То, что ты считаешь, что ты знаешь, не подтверждается в жизни, и тебе нужно еще пересмотреть кое-какие свои взгляды. 4 стих. Кто говорит, я познал его, то есть Христа, а заметьте, у людей верующих тенденция говорить, я познал его с какого момента? Я крестился, с доктринами всеми согласился, экзамен сдал по доктринам, я в воде крестился с полным погружением, и я познал Христа. Заметьте, каким образом? Через крещение, через доктрины, через членство церкви, так? А смотрите, что пишет. Кто говорит, я познал, то есть, что приобщился к церкви, но заповедей его не соблюдает, то есть, если нрав плотской остался, зависть, гордость, ревность и так далее, тот лжец. В чем лжец? Не говори, это он говорит неправду. То есть нельзя этому человеку вообще говорить, что я познал его, Христа, что я с ним в близких отношениях. Лжец. Вот это уже ложь называется. У меня был один такой знакомый на заре перестройки, учитель в одной из подмосковных школ, значит, написал мне письмо. Не знаю, как-то через моих знакомых попало к нему мое письмо. Он взял адрес и решил мне написать письмо. Сам нашел Евангелие. Только-только перестройка началась. В школе открыл воскресную школу для учителей и для учеников. Ну, как бы пионером стал. Сам вот докопался, сам нашел. И когда он пишет письмо, то интересно, я обратил внимание на одну такую деталь из его письма. Он пишет: «Я уже 3 года в Господе». А потом так троеточие. Ну, видно, когда написал, сразу начал думать. Потом троеточие, а потом говорит: «Правильнее будет сказать около Господа». Вот разумно вообще написано? В Господе, это я уже на него похож. Я вошел внутрь его, я с ним одно. А потом он понял, что преподавать 3 года, читать, молиться, еще не говорить, что я в Господе, уже в полном общаться, общаюсь, но еще не в нем, рядом с ним, это точнее. Та же самая мысль. Тот лжец, и нет в нем истины, заметьте. Признаком того, что я познал Господа, смотрите, внутри меня должна быть истина. Какая истина? Слово Божье есть истина? Дух Святой есть истина? Бог есть истина? Христос есть? Закон есть истина? Да, так смотрите. Что мы познали Его или пребываем в Нем, признаком этого является что? Истина в нас. Так заметьте, если Слово Божье в нас, то оно уже в почве нашего сердца. То есть, я живу этим Словом, я не противлюсь Ему, и потому оно внутрь меня вошло и действует, меняет меня. А кто соблюдает Слово Его, то есть, не согрешает, исполняет заповеди, в том истинно любовь Божья совершилась. Заметьте, вот почему истинно любовь Божья совершилась. А бывает так, что соблюдает заповеди, как фарисей, не крадет, не убивает, а любви не имеет. Бывает такое? Так речь идет, соблюдать заповеди, имеется в виду не просто букву закона «не кради, не убивай». Христос сказал, древним сказано «не убивай». А если ты ненавидишь, ты человекоубийца. Если обозвал рака, безумный, пустой человек, ты что, подлежишь гиене огненной и синедриону? Так кто соблюдает заповедь, не только буквально рукой не делает преступления, а даже внутри происходит перемена, тот что? Исполняется любовью Божьей, она совершилась в нем. Заметьте, признаком исполнившейся, совершившейся любви является соблюдение и буквальной, и духовной части закона Божьего. И дальше. Из всего узнаем, что мы в нем. Из чего узнаем? Что любовь Божья совершилась. Как совершилась? Теоретически или практически? Практически. Как узнаем? Имеем общение друг с другом. У нас нет ничего разделяющего. У нас разные точки зрения на истину, но мы не спорим. Встречаемся с радостью. Выслушиваем друг от друга мнение, не как истину последней инстанции. Готовы сказать свое и готовы выслушать и подумать о мнении, которое сказал другой христианин или человек. Из всего узнаем, что мы в нем. Заметьте, из чего? Из крещения, из омовения, из участия в вечере. Вот как некоторые говорят, успел перед смертью вечерю принять? Да. Слава Богу, говорит, в нем. Слушайте. Из чего узнаем, что мы в нем, что мы успели с ним соединиться? Если исполнились любовью, и если отходим из этой жизни, с каким чувством? Не с таким, как некоторые проклинают, а чтоб тебе там было, да? Озлобленные на весь мир. А заметьте, у него ни с кем нет никакой проблемы в отношениях. У него на сердце чисто, он ни на кого не обижается, ни на кого не злится, никому не завидует. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Заметьте, ни больше, ни меньше. Какой утюг говорит, что пребывает в электричестве, то должен быть как электричество. То есть электричество, которое есть в розетке, я по-другому скажу. Тот утюг, который говорит, что пребывает в розетке, вилкою, да, то в утюге должна быть та же электроэнергия, которая есть в розетке, правильно? Тот должен поступать так, как он поступал. Кто говорит, что я пребываю на груше, тот должен быть вкусный, как груша, правильно? Дальше. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь. Почему он так пишет? Что людям, которым он пишет вот это послание, оно может показаться каким? Новым каким-то посланием, да? Новая какая-то заповедь. Почему он пишет? Не новую заповедь пишу, то есть не удивляйтесь, когда прочитаете это. Почему эти люди могли воспринять это как новая заповедь? Потому что вначале, когда люди приходят к Богу, бывает так, что они веруют, что Христос их спас, оправдал, что возьмет на небо, только ходить в церковь. Они как бы поняли, ну как разбойник на кресте. Помните, он покаялся, и Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Но я говорю, что разбойнику на кресте повезло намного больше, чем каждому из нас. Он покаялся на кресте и покаялся искренне. Бог свидетель тому, да? Христос знал его сердце. И он ему сказал, да, ты раскаялся сердечно, искренне. Ныне же будешь со мною в раю. Но блуднице он не сказал, ныне же будешь со мною в раю. Ты пока что на кресте не висишь, у тебя жизнь продолжается, и мужики к тебе завтра же или сегодня же подойдут опять. У тебя будет возможность заработать денежку. Он ей сказал, а теперь, а ты иди, и что? Не греши. То есть, те, которые привыкли спасаться по благодати просто, да, без дел, без освящения в жизни, да, для них слово о том, что нужно поступать, как он поступал, да, может показаться новой заповедью. А он говорит... Иоанн, не новую пишу вам заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. А где они имели от начала? Да, закон Моисеев и пророки говорили об этой же заповеди. Перестаньте грешить. Не судите превратно за взятки. Любите, спасайте. Видишь раздетого одень, видишь голодного накорми, бездомного прими в дом свой, да? Ведь вся Библия, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, люби, заботься и так далее. Вырастила на огороде, дай бедному покушать в огороде. Не дожинай поле до конца, не будь жадным, птичке дай, пришельцу левиту, вдове, кто-то может голодный. Оставь ему, чтобы он мог прийти и взять у тебя. Заметьте, это же заповеди любви были. Это не новая заповедь. Но почему написано, пишу вам не новую заповедь, а древнюю? Почему они ее как новую могли воспринять? Дело в том, что Библия всю жизнь, сколько она существовала, писала о том, говорила, что не надо делать грех, что надо научиться любить, да? А люди не жили, и как бы вот эта древняя заповедь о любви пришла в упадок, то есть она потеряла всякую силу, да? А здесь как бы речь возвращается к чему? Что нужно наяву показать вот эту заповедь в жизни. И поэтому, так как долгое время заповедь не исполнялась в жизни о любви, то что? Как будто бы новая заповедь. Он говорит, да нет, вы о ней все время читали от самого Ветхого Завета, от самого Адама. Теперь смотрите, вот когда люди говорят, что Ветхий Завет отменен, так получается, заповедь в Ветхом Завете какая? Люби ближнего, да? Исполняй закон, не греши. Так если отменен Ветхий Завет вообще, тогда я хочу сказать, ну тогда и заповедь о любви отменена. Кстати, когда говорят, что Ветхий Завет отменен, то почему-то только за десятину из Малахии вперед Ветхого Завета осталось. Вот если деньги, то они остались. Потому что деньги, они в Ветхом Завете деньги, и в Новом Завете деньги. Почему это осталось, а вот остальное убралось? Да, там кое-что устранилось, кое-что. Но опять-таки, что устранилось? Обрезание устранилось и заменилось на погружение в воде, на водное крещение, допустим. Да? Пасхальный агнец с горькими травами, который спекался, съедался без остатка, заменился, допустим, на вечерю Господню и так далее. То есть, одни обряды заменились другими, но к тем законам добавлено было что? Действие Святого Духа, которое вы должны были слышать, и Царство Небесное должно было быть не на законе строиться в Израиле, не путем страха перед наказанием, перед смертью, а путем повиновения добровольного Духу Святому. Значит, пишу вам заповедь не новую, но древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Какое это слово? О любви. Вот второе послание Иоанна, первая глава, помните, он пишет госпоже, не новую заповедь, но старую, которую вы имели, древнюю, которую имели от начала, чтобы любили друг друга. Пятый стих, 2 Иоанна. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина, смотрите, и в нем, во Христе, и в вас. Почему новую заповедь? Потому что до вас, до первой христианской церкви, эта заповедь была какая? Как бы несуществующая. Нет правды, нет справедливости. Не стало правды в церкви иудейской, да? Зло на каждом шагу, за редким исключением, отдельные только души служили Богу. Потом он пишет, что притом и новую заповедь пишу, потому что если учесть, что почти этого нигде не видно, то это как бы вновь созданная заповедь. И смотрите, новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, заметьте, что это новая заповедь, в нем истина, в ком? Во Христе. Почему? Он ее исполнил, он исполнился любви и у вас, в ком вас? Не вот этих людях, не в этих людях, которые называются антихристами, которые вышли от нас, а в тех, которые победили лукавого. У вас эта заповедь истинно исполнилась. Как? Вы стали любящими, добрыми. И смотрите, почему? Потому что тьма проходит. Какая тьма? Вы раньше были тьма, жили в грехах, вы не знали, как избавиться. Вы соблюдали законы церковные, характер не менялся. А теперь смотрите, новая заповедь какая? К чему она приводит? Тьма проходит, другими словами, что проходит? Грехи, которыми я жил, без которых я не мог жить, они стали проходить, исчезать, удаляться. Я вижу то, что раньше делал, сегодня вообще кажется дико. Как я это раньше делал? А теперь смотрите, почему проходит? Потому что истинный свет уже светит. А мы с вами читали первая глава Евангелия от Иоанна. Помните, истинный свет? Что это за свет? Истинный свет уже светит. Почему раньше люди не могли от тьмы избавиться от греха? Не было примеров, на кого смотреть. Когда пришел истинный свет, показал Христос жизни, что можете так, как я, жить, мужайтесь, я победил мир, то заметьте, что произошло. Когда они увидели Христа во плоти, Бога во плоти, то что? Они поверили, что им возможно избавиться, да, от этого. Когда они поверили и стали подчиняться голосу Святого Духа, который действовал и во Христе, и в этих уверовавших, то смотрите, тьма стала проходить. А заметьте, они истинный свет. Был раньше вокруг этих людей. Священники ходили, держали Писание в руках. Они жили. Так заметьте, ихний свет был истинный или ложный. Они говорили о любви, но любви не имели. Говорили не прелюбодействуй, но прелюбодействуй. Брали закон Божий, слова Божьи в уста и бросали далеко позади себя. Люди, приходя в церковь, видя, что они не живут поистине, не имели истинного света. Вы помните, какого истинного света? Воплощенного в жизни. Слово не стало жизнью. И смотрите, и сами они смотрели, если священник не может избавиться от греха, то что? Ну а как же я, если он так близко к Богу и ничего не может? Как же я? Он уходил из храма с какой мыслью? Да, невозможно жить без греха. Но заметьте, Новый Завет, 1 Иоанна, кажется, 3 глава. Помните, кто епископство желает, тот доброго желает. Помните, да? Там сказано, но епископ должен быть. И дальше что перечисляется? Чтобы быть епископом, это доброе дело, но это очень ответственное дело. Епископ должен быть, я не буду еще перечислять, похож на кого? На Христа. Для чего? В той же главе Павел пишет Тимофею в конце, чтобы ты знал, если замедлю, как должно поступать в церкви. Как должно поступать в церкви? Вот так жить, как я написал, вот так должно поступать пастырю. Почему? Потому что церковь есть столб и утверждение истины. Какой истины? О возложении рук, да? В полном крещении в воде. И чтобы нога не усплыла в момент погружения, да? Далее. Истина какая еще? О прославлении, что Христа надо прославлять, что должен быть хор, что должны быть диаконы, что должна быть какая-то доктрина церковная, да? Заметьте, церковь есть столб и утверждение какой истины? Первым столпом в церкви, в христианской, самый главный столб, несущий, какой был в церкви? Христос. На нем как бы здание все стоит, центр держится на нем, да? И какую он истину утвердил? Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Я и Отец одно. Свет Божьей любви во мне налицо. Можете посмотреть. Так смотрите, а дальше он пишет, что епископ должен быть следующим столпом в своей церкви, и он должен утвердить истину какую? Муж одной жены, не биться, не сварлив, трезв, не корыстолюбив, целомудрен, помните, да? Не гневлив, учителен и так далее. Так какую истину церковь должна утвердить? Доктринальную или истину, которая меняет человека и делает его привлекательным, похожим на Христа? Вот о чем. И там дальше написано. Бог явился во плоти, последний стих этой главы. То есть во Христе в человеческой плоти явился. Далее. Оправдался в духе. Как? Дух Святой учил, он полностью ему подчинялся, и Дух его оправдал. Так как ты мне ослушался, я тебя изменил, и ты оправдан в духе. То есть твоя жизнь в полном соответствии с Духом. Далее. Проповедан, явился ангелом. То есть ангелом показал, что можно жить. В отличие от того, что сатана говорил, что нельзя жить в человеческой плоти без греха, что грех как бы чуть ли не необходимость для человека. А дальше проповедан в народе. За что? В народах. За то, что смог в плоти человеческой вот эту достичь. Вознесся во славу. Принят верою в мире. Заметьте, принят верою. Что люди приняли веру? Что тоже, значит, можно и нам так жить. Люди поверили, образовалась первая христианская церковь. И он во славе вознесся. Почему? Я сделал то дело, ради которого был послан на землю. И вот смотрите. 9 стих, 2 глава, 1 Иоанна. Кто говорит, что он во свете, читает Библию, крестился, несет служение в церкви, а ненавидит брата своего, борется с ним за власть, жадничает, споры, разногласия, недолюбливание, жадность, тот еще во тьме. Коротко и ясно. Не в Духе Святом. Духа Святого вообще нет в этом человеке. Дальше. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете. Опять какие показатели? Любишь? Не раздражайся. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. В свете, значит, находишься. В каком свете? Христовом. В свете Духа Святого. И нет в нем соблазна. То есть люди, приходящие в церковь и видящие такого человека, в нем не соблазняются. Заметьте, нет в нем соблазна. А слова Христа. Горе миру от соблазна. Почему? В этом мире очень много людей, которые говорят очень красиво. Но когда ходит до дела, поступает до точности наоборот. Горе миру от соблазна. Люди разуверились, никому не верят. Почему? Говорят все красиво. Поступают очень красиво. И он дальше говорит, Христос, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Так получается, заметьте, тот, который пришел в церковь, покрестился, но не любит, ненавидит брата своего, тот во тьме. И есть в нем соблазн. Для кого? Для тех, которые тоже приходят в церковь к Богу, да? Они, видя его жизнь неизмененную, соблазняются и вообще уходят от Бога. Скажите, сколько сегодня у людей уходит из церкви? Ведь сегодня часто статистика такая. Мы крестим вот по 1000 человек там, или по несколько тысяч в день, или в кварках, кто как кто объясняет. Но почему нет статистики, поскольку уходит из церкви? Если посчитать, что в течение года церковь обновляется на 80% или на 70%, и остается там 20-30%, так я хочу сказать, уходит соблазненных гораздо больше, в несколько раз, нежели тех, кто остается. А Христос сказал, кто соблазнит одного из малых сих, приходящих ко мне, тому лучше было бы, заметьте, тут речь совсем не идет о спасении, лучше было бы, чтобы ему повесили мельничный жернов на шею и бросили, потопили его в пучине морской. То есть, этого христианина ожидает, заметьте, что участь гораздо худшая, нежели в океане быть потопленным. Хотя это тоже неприятная процедура. Так речь даже не идет о их спасении, об их оправдании, о чем речь идет. Что вообще ничего светлого вам не светит в жизни, в будущем. 11 стих. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. То есть в грехах. А значит, он не во свете Христовом. И дальше смотрите. И во тьме ходит, то есть как? Если он продолжает оправдывать свой грех, как мы говорили здесь, не исповедует грехи свои. Говорит, что нет, я все равно не согрешил, я во Христе свят. А ненависть остается. То он продолжает ходить во тьме, слушать. Ходит в церковь, может быть, даже несет служение, поет в группе прославления или в хоре. И он думает, что ходит во свете. А здесь идет речь. Ходит во тьме, в обидах, в зависти, в раздражении, в сплетнях и дальше. И не знает, куда идет. Почему написано «не знает, куда идет»? Ну, верующий человек, который поверил во Христа и крестился, пришел в церковь, куда идет? Куда ему дорога? На небо. А Иоанн говорит, что этот человек не знает, куда идет. То есть, как не знает? Он думает, что знает, куда идет, но он не знает, куда попадет на самом деле. Поэтому ты и говоришь. Если у человека спросить, ты знаешь, куда идешь? На небо. А если ты грешишь, то ты не знаешь, куда ты идешь фактически. Ты уже сбился с курса. Ты идешь мимо Христа, мимо спасения. Тебя ждет погибель. И смотрите. Не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза ему. Заметьте, какая тьма? И как ослепило какие глаза? Тьма, грех, неповиновение Духу Святому, нераскаянность, нет желания бороться с грехом, оправдываемый грех. К чему это приводит? Хуле на Святой Дух. И человек духовно становится слепым. То есть совесть с каждым противлением ей становится голос ее все тише и тише. И доходит до того, о чем этот же апостол Иоанн пишет в этом же послании, в 5 главе, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». А смотрите, перед этим что написано? 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти», то есть, что если это несознательное противление голосу Святого Духа, голосу совести, «то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, согрешающему грехом, не к смерти». То есть, если человек не слышит голоса Святого Духа, еще не научился его слышать и грешит просто, не слушая слова человека, допустим, да, то это грех не к смерти. Но если человек пришел в церковь, уже научился слышать, ему объяснили, как внутри голос говорит, то есть сам Бог обращается к нему, а он противится, то этот грех называется «есть грех к смерти». Не о том говорю, чтобы он молился за него. Всякая неправда есть грех. Но если эта система, постоянное противление голосу Святого Духа и знает, что нельзя, голос совести судит, то это уже грех к смерти. Вот это и называется, смотрите, тьма ослепила ему глаза. Так заметьте, тьма, в каком месте его ослепила тьма? Он каждый день молится к Иисусу или к Богу через Иисус. Он просит о том, чтобы Бог его просветил, научил, вразумил. Во время нахождения в церкви тьма ослепила его. Он якобы идет за Иисусом, а фактически идет за дьяволом. Он якобы во свете, а фактически во тьме. Слушайте, не парадокс? Как в церкви Божьей, когда я молюсь Богу, как дьявол может во мне действовать? А вот так очень просто. Я скажу, даже более доступно, чем нам сегодня это можно представить. Столб облачный, столб огненный, который выводил, шел впереди израильского народа, когда Израиль выходил из Египта. Это лично Христос присутствовал. И смотрите, все пили, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье. Камень же был тогда Христос. Все крестились в Моисея, в облаке и в море. То есть, Моисей входил и народ за ним входил, да? Так смотрите, буквально идут за самим Христом. А по дороге, по пустыне, гибнут тысячами. И только два человека из вышедших, Иисус Навин и Халев, они вошли в землю обетованную. Так получается, смотрите, там ведь написано, все это происходило с ними как образы. Для кого? Для нас, достигших последних веков, чтобы мы что делали? Утешали себя Писанием, чтобы мы для себя находили уроки, чтобы мы так не поступали. Ибо не о многих благоволил Господь из вышедших из Египта. И заметьте, шли за Христом, а тьма ослепила, да? Шли за Христом, а сатана поражал их грехом. И за это они буквально гибли костями. Вся пустыня усеяна трупами, удобрена была земля трупами израильского народа. И дальше сказано, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Заметьте, детям прощены грехи ради имени Его. А мы читали, что Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи, если исповедуем, если подчиняемся Духу Святому. Это 9 стих, 1 глава, 1 Иоанна. Так получается, смотрите, чтобы были прощены грехи, то нужно что? Исповедовать и исправиться, да? Так смотрите, дети могут быть прощены? Дети могут одержать победу? Могут. Дальше. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего». Мы читали 4 стих 2 же этой главы. «Я, кто говорит, что познал его, а заповедей не соблюдает, тут лжец». Теперь. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Бог существовал в Слове Своем от самого начала, от самого Адама, да? Вы познали это Слово. Это слово воплотилось в вашей жизни. Так смотрите, отцам тоже возможно познать? Возможно исполнить заповеди, исполниться любви Божьей? Да. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Возможно? Да. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Заметьте, все категории возрастные, да? От детей, отроков, юношей, отцов. К чему это сказано? Что жизнь может Божьей явиться в каждом, независимо от возраста, по его вере, если он будет к этому стремиться. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Заметьте, о какой силе идет речь? Физической? Нет. Юноши победили лукавого, что у юношей может быть сила в борьбе с лукавым. Дальше. И Слово Божие пребывает у вас как? Сказанное через апостолов, записанное вот в Евангелии, и которое мы слышим внутри. Это одно и то же слово, писанное, сказанное и Духом Святым нам как бы напомненное, да, подсказанное. Слово Божие пребывает в вас, заметьте, кто сильный, кто познал безначального. В ком Слово Божие пребывает, кто не противится голосу Святого Духа. И сказано, и вы победили лукавого, поэтому, заметьте, кто пребывает в Слове или в ком Слово пребывает. Кто не противится, помните 3 глава послания евреям, ныне, когда услышите глас его, что не ожесточите сердец ваших, как отцы ваши в пустыне 40 лет. И помните, тот, кто противился Слову Божьему, в 4 главе евреям написано, кто растворил верою Слово, то есть что такое растворил, вникнул, не противился, принял, потом начал рассуждать и держался за это Слово, не противился ему, оно начинало как в почве набухать, пускать росток и пробиваться наружу, давать зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И 15 стих. Обращение к верующим. Не любите мира. Так мы же говорим, что мы любим Иисуса. Мы же прославляем Иисуса в пениях, в молитвах наших, читая Его Слово, говоря «Аминь» и поклоняясь Ему, буквально даже становляясь на колени. А Иоанн говорит, не любите мира. Не слушайте тех, которые в церкви живут по-плотски и пытаются вас с этой дороги уклонить, чтобы вы не впали в этот грех. Почему сказано «не любите мира», заметьте. Если бы невозможно было его не любить, если бы невозможно было избавиться от похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, зачем было бы так писать? Написано «не любите», значит, это возможно, да? И дальше сказано «кто любит мир», в том нет любви Отчи. То есть, кто любит свою обидчивость и оправдывает ее, как одновременно он может быть и любящим? Если я люблю жадность, как я одновременно могу быть щедрым? Если я карьерист, как я могу уступить брату место и дать ему слово сказать вместо меня? Помните, не можем служить двум господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть. Это слишком разные господа. Они не могут быть в одном сердце, на одном стуле, на одном престоле. Кто любит мир, кто любит вот эти плотские похоти, зависть, обиду, гордость, крик, гнев, жадность и так далее. Смотрите, не может, в том не может быть любовь Отче. И ты не можешь, оставаясь в грехах и оправдывая грех, молясь Ему об избавлении, не можешь исполниться любовью Божьей. Ибо все, что в мире, буквально я сейчас говорю, похоть, плоти, то есть люди этого мира чем живут? Похотями. Хочу, не хочу. Похоть, плоти. Хочу гулять, гуляю. Хочу пить, пью. Не могу себе отказать и нет силы. Хочу колоться, колюсь. Хочу психовать, психую. Хочу убить кого-то, нанимаю киллера. Хочу украсть, краду. Я не могу без этого. Весь мир наполнен рабами страстей и похотей. А Иоанн говорит, не любите, станьте свободными от этого. Не будьте как алкоголик, который утром встает и ходит, мучится, не знаю, где бы выпить. Он не свободный. Не будьте как тот курильщик, который бегает, стреляет, где бы закурить. Выходите свободно, чтобы вас не тянуло курить. Выходите свободно, спокойно, чтобы вам не хотелось кому-то пакость сделать, какую раньше делали, мстили другим. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, что глаза увидели, себе отказать не могу. Бутылка, женщина, мужчина, деньги, что-то имущество. И гордость житейская. Это все не есть от Отца. То есть, если мы говорим, что мы от Отца родились, к Богу пришли, вот эти плоды говорят, что мы не от Отца рождены. Помните, 8 глава Евангелия от Иоанна, Иоанн говорит фарисеям, которые его обвиняли, которые были злы на него за то, что он говорил правду и показывал, как надо жить. «Отец ваш дьявол, ибо вы хотите исполнять похоти отца вашего». Если я хочу украсть, я исполняю похоть отца своего, вора первого в законе, да? Если я хочу гулять, изменять жене мужу, я от своего отца родился. То есть, яблоко недалеко от яблони падает. Чем занимался сатана? Тем занимаюсь и я. А теперь смотрите. Ибо все, что в мире, мы привыкли говорить, что если я в христианской церкви, если я крестился, хожу в церковь, то я уже где? Не в мире. Мы привыкли говорить, что мир – это вне членства церкви, а в церкви Божьей правит балом Христос. Где Христос правит балом, здесь бал добрый. Здесь доброта, здесь любовь, взаимопонимание. Где правит князь века сего, там злоба, там война, там болезни, там смерть и убийство, прелюбодеяние, жадность, гордость. По головам идут. Так смотрите. Если я ногами вышел из Египта, а в пустыне иду ногами за Христом, но продолжаю жить по похотям, то я чей? Не Христов. Можно вспомнить Галатам 5 глава. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. А которые не распяли плоть со страстями, те, чьи не Христовы. Ну, другой, вы знаете, еще один есть. Это сатана. Мы дьявола, дети. Так вот, не любите мира, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. Те люди, которые в церкви не расстались с похотями и живут так же, как и живут люди мира сего, да, по похотям, в обидах, зависти и так далее, то что? Они являются фактическими членами этого мира. Они из него не вышли. Ногами, да, душами, сердцами остались там. Поэтому церковь и мир имеют линию, которая их разделяет. Вы поняли как? Она может проходить посредине церковного журнала. На одной стороне. Те, которые не живут по законам этого мира, способны быть любящими, добрыми и благородными, способны положить душу свою за друзей, способны благословлять даже врагов. А те, которые даже ближнего своего не любят в церкви из-за какого-то одного двух пороков, находятся на территории мира. В этом заключается и обман, что мир проник в церковь, и люди, видя на людей, которые не изменились, тоже думают, что и я не измененный, и они не измененные, но мы же в одной церкви, мы же одно тело, а значит спасемся. А ведь если мы тело Христа, то все члены тела главой уже управляются. А у нас разнобой идет. В нашем теле рука с глазом никогда не спорит. И рука сама не возьмет хлеб и не скажет, что я в рот не положу и сама буду тешиться хлебом. Но в церкви же так бывает, в семье же так бывает. И дальше сказано, 17 стих. И мир проходит, заметьте, куда проходит. Мы читали с вами. И ходит во тьме, и не знает, куда идет. Идет мимо, проходит кого? Рая, в который мы должны были бы попасть. Мимо Христа, внутрь которого должны были бы проникнуть. Мир, то есть члены церкви, которые живут по законам этого мира, по похотям. Смотрите, мир этот, вот эти члены церкви, церкви проходят, куда проходят? Мимо спасения. И похоть его тоже проходит. Вы обратите внимание, что вот похоти человеческие, они проходят. Они не постоянны, они не удовлетворяют человека. Вот заметьте, помните, была мода? То кто-то собирает марки, мода. То потом спичечные этикетки. То потом, допустим, фантики от конфет. То значки. То потом мода банки пивные, когда перестройка началась, вот эти импортные. Позаставляли, бывало, все полки банками, а теперь этих банок уже дети банки. Дети фантики. На мусорке. То была мода книги какие-то покупать. Сегодня смотришь эти книги, подставлять вместо стульчиков. Если бы знал автор, что он их писал, чтобы потом на них сидели задним местом, это нашли достойное применение этим книгам. 50 лет назад какие-то книги считались очень ценными. Сегодня это макулатура. Печки растапливают. Сдают пункты приема макулатуры и так далее. И смотрите, мир проходит и похоти его. Моды меняются. Мода. Стили, фасоны одежды меняются? Меняются. Чего? Все время меняется, и нет ничего совершенного, нет того, что могло бы вот удовлетворить полностью все потребности человека. Человек внутри не меняется, поэтому гоняется за изменчивой природой этого мира, за модой его. То вчера была мода коммунистическая партия, сегодня уже какая? Демократическая. Но и сегодня уже демократическая партия выходит из моды, сейчас надо что-то новое придумывать. И смотрите, мир проходит, и похоть проходит. Мимо кого? Мимо Христа, мимо спасения. А исполняющий волю Божию, как? Повинующийся Духу Святому. Слово Христово обильно вселяется в его сердце. Он живет этим словом. А исполняющий волю Божию, то есть любящий другого, любящий даже врага благословляющий, что? Пребывает вовеку в этой жизни и в будущей будет. Заметьте, почему называется «пребывает вовек». Уже здесь научились любить, почему любовь называется «вечная жизнь», да?
и она не прекратится, она в вечную жизнь перейдет.
Дети, последнее время, и смотрите, какой признак последнего времени, заметьте, это было написано 2000 лет назад. И как вы слышали, заметьте, первым признаком последнего времени что будет? Придет антихрист куда? И многие говорят, что антихрист это личность. Одна личность придет перед вторым пришествием и начнет править этим миром. И кто говорит? Папа Римский, кто говорит? Сам дьявол во плоти придет. Смотрите, о чем речь идет. Смотрите, кому выгодно, чтобы все люди думали, что антихрист это одна личность. А значит, если он антихрист, то мы какие? Не антихристы, мы христовы. Кстати, хочу сказать, антихрист не придет к власти, как многие предполагают, и не станет, и у него на лбу не будет написано «Антихрист». У него будет написано, знаете, что на лбу? «Христос». 24 глава Матфея. «Многие придут под именем Моим». Фактически будут. И будут говорить «Я Христос» или «Мы Христовы». Но придут под именем Моим, а нутро будет какое? Не Христово. Так другими словами. Явятся антихристы, но называющие себя христами. И смотрите, кому выгодно, чтобы люди думали, что будет один антихрист? Конечно, только сатане. Знаете почему? Да, думайте, что это я. И думайте, что это не вы. И люди так будут думать, а потом окажется, что они оказались антихристы. Смотрите, здесь пишется. Дети, последнее время, как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. Где? Вопрос возникает. Ниже пишется, они вышли от нас. Так слушайте, где они появились? В церкви, в какой? В самой настоящей, самой христианской. Так как там антихристы? Как же они могли, если не против Христа, как они могли туда в церковь войти? Ведь чтобы покреститься, чтобы стать членом церкви, то что нужно было сказать? Я противник Христа? Нет. Они сказали, что мы верим во Христа как Спасителя. Они крестились с полным погружением и наобещали Христу целую кучу добрых дел, какие они будут делать. И не будем пить, не будем курить, не будем гулять, не будем раздражаться, не будем и так далее. Но они поверили во Христа, но отказались от самой работы освобождения от греха. Христос говорит, верите в меня? Верю. Погрузитесь в воду. Это символ похорон, которые вы должны будете совершать каждый день над собой, когда похоть будет восставать на вашу душу. Когда захочется раздражиться на мужу, на жене, на жену или наоборот, тогда что надо будет сделать? Как ты обещал, уводи символически, сделай наяву. Как? Закрой рот и не скажи ни ей или ни ему ни одного слова. Я говорю, Господи, я сейчас похоронюсь, только два слова скажу. Так ты живой тогда, хоронить полностью, с полным погружением. Ни одного слова нельзя, заметьте, полное погружение, сколько слов можно сказать? Ни одного из-под воды не скажешь. Если скажешь слово, воды хлебнешь. Правильно? Так вот так делай. А мы говорим, что православное крещение неправильно, потому что не полное погружение, а крапление. Так и у нас крапление наяву. Какое крапление? Я полностью хорониться в него не хочу. Закапываться полностью не хочу. Я вот это не скажу, а вот это немного все-таки скажу. Смотрите, появилось много антихристов, то есть люди, верящие во Христа, но противящиеся Духу Святому. Который говорит, не делай, не психуй, не говори, помолчи, бодрствуй. Смотрите, ихнее противление самому воздействию Христа через Духа Святого говорит, что они фактически противники Христа. Теоретически по обряду они христиане, да? А по противлению Христу они антихрист. По документам я являюсь сыном своей матери. Когда мать говорит, вынеси мусорное ведро или потруси дорожки, я говорю, еще чего? Ты что, для этого меня родила? Смотрите, по документам я сын, она мать, а по действительности ничего родного между нами нет. Но я не против матери, я за мать. До самой смерти буду стоять за мать. Почему? И на каком условии? Если будет меня кормить, поить, стирать и гладить. А если я должен ей помогать, то она мне не мать, у нее любви Христовой нет. Так смотрите, те, которые пришли в церковь, они, заметьте, не против Христа, который спасет, который даст мужа, жену, зарплату, деньги, домы. Мы веруем во Христа, который является в собезе, управляющий. Все выдает, социальные льготы, всем благословляет. Мы не против матери, которая нас обсирует, но мы против матери, которой надо помогать.
Мы не против Христа, который спасает нас во грехах, но мы против того Христа, который говорит, что во грехах я не спасу тебя, что ты неси крест, распинай свою похоть. Так что, видите, те, которые реально в жизни не хотят воплощать Слово Божье, Слово Христа в жизни и противиться Духу Святому, называются анти, то есть противники Христа. И смотрите, из того познаем, что последнее время, заметьте, признаком последнего времени это что? Появление антихристов. И заметьте, почти 2000 лет эти антихристы уже что? Существуют. Так вы понимаете, почему пришествие задерживается? Если бы церковь была наполнена христовыми людьми, христами, то есть людьми, похожими на Христа, то что? Пришествие, может быть, давным-давно уже произошло бы. Не было бы ни первой, ни второй, ни третьей не будет мировой войны, не было бы. Но она должна быть по пророчеству. Мир озверел. Из-за того, что, смотрите, церковь наполняется антихристами, не меняются люди, слово не воплощается в жизни, и света нет, поэтому что? Бог возбудил когда-то Лютера, Иеронима, Виклифа и других. И заметьте, вроде бы свет засиял на какое-то время, и дальше что? Опять формалистику, церковь начинает падать. В рутину, в гордость, в обрядность. И дальше сказано. Они, то есть антихристы, вышли от нас, но не были наши. Заметьте, почему вышли? В тот момент, когда Иоанн писал, церковь еще была какая? Большинство, сила в церкви была за теми, которые были христовыми. Которые жили по слову его. И заметьте, так как эти антихристовые люди были в меньшинстве, они не могли большинством проголосовать за перемену взглядов. Они уходили, видя бесполезность своих действий и слов. Но они продолжали претендовать, заметьте, они отделялись от истинной церкви с табличкой, что теперь они истинная церковь. Что они оправдываются верою, а эти пытаются усилия прилагать. А мы говорим, что только молитвой мы можем избавиться. Дух Святой сам действует без нашего участия, без нашей борьбы. А Христос сказал, Царство Небесное силой уберется. И тот, кто употребляет усилия, восхищает его с неба на землю. Но с разными Христами. В одной церкви Христос меняет людей, в другой не меняет. Но Спаситель и там называется, Спаситель и здесь. Только здесь, без никакого-либо усилия, без святости. А здесь со святостью. И поэтому была цель у Иоанна написать это послание. И смотрите, они вышли от нас, но не были наши. Заметьте, общения не было, разный дух был. Один стих, один Христос совершенно по-разному понимает. Не было общения между ними. И это является признаком того, что кто-то в грехах. Ибо если бы они были наши, то есть если бы были мы союзники, мы в одном направлении шли, то остались бы с нами. И знаете, почему сегодня вот столько церквей делится все время, делится и делится и делится? Потому что не имеет общего языка, нет любви. Не остаются, потому что каждый одеяло тащит на себя. Они вышли, и через то открылось, что не все наши. Сегодня отделяются друг от друга, там уже речи не идет о том, что чистые от нечистых вышли. Кто по гордыне отделяется, желая удовлетворять свою гордость, там уже говорится о нечистоте. Те, которые в грехах живут и говорят, надо все равно стоять за эту церковь, извините, точно так же не правы. Сегодня уже бывает, к сожалению, и так, что антихристовые отделяются от антихристовых. Дочь недалеко от матери. Какова мать такой, а такая дочь? И они вышли, и через то открылось, что не все наши. Заметьте, двое пойдут ли вместе, не сговорившись? Если тот, кто идет за святостью, а те, которые говорят о святости, но не идут и противятся Духу Божьему, не будут они вместе, разделение неизбежно. Христос сказал, не мир я пришел принести на землю, но что? Но меч. И разделю отца с сыном, невестку со свекровью. Христос не пришел делить церкви. Христос не пришел делить семью. Христос принес слово о святости в церковь, в семью, в нацию, в страну, в этот мир. Одни приняли святость и стали идти этой дорогой. А другие сказали, нет, не верим, не будет. И заметьте, не Христос их разделил, а Он принес любовь в слове своем, одну для всех. Но одни приняли, другие воспротивились. И это слово произвело разделение. Не слово делило, а непринятие этого слова одну категорию людей поставило на другую сторону, как противников. Дальше сказано, 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все». Заметьте, о каком помазании идет речь? Помазание в ветхозаветнее время человека помазывали чем? Елеем. Елей указывал на Дух Святой. И то, что раньше умощали головы свои евреи елеем, символически, наглядно всегда напоминало, вот так как ты измазываешь или это, помазываешь свои волосы елеем, вот так ты все время должен быть чем помазан? Святым Духом. Ты должен слышать голос Святого Духа. Но у евреев, кстати, Дух Святой был заменен оливковым маслом, елеем. Ходили, волосы были жирные, блестящие, вроде бы сильно умные, а голоса Святого Духа не слышали и противились ему. Вы имеете помазание от Святого и знаете все. Помазание от Святого, то есть человек, который слышит голос Святого Духа, он уже помазан, как бы что, у него есть способность слышать, он научен, он помазан, просвещен. И заметьте, человек, который слышит голос Святого Духа, голос Святого Духа оправдывает мои грехи, когда я противлюсь Духу Святому или осуждаю. Вы имеете помазание, я читаю из этого же послания, 3 глава, смотрите, 19 и 20 стих, и 21. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делами истины. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши». Смотрите, вот оно помазание. «Ибо если сердце наше осуждает нас...» Смотрите, вот оно помазание. «Что-то делаю, а внутри не то я делаю, да?» Если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче, то есть тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего знает все. Возлюбленный, если сердце наше не осуждает, на этот голос нужно обращать внимание, когда мы что-то собираемся делать или уже сделали хотя бы после, но нужно обратить внимание. Вот оно помазание. То есть голос Святого Духа никогда не оправдывал человека в чем? В грехах. Всегда говорил, пойди примирись, отдай кому должен. И не давал покоя, пока мы это не делали. И он говорит, имейте помазание святого и знаете все. То есть, что не обязательно мне было бы писать, вы этому же самому можете научиться, внимательно послушав тот голос, который внутри вас. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины. То есть, вы от апостола это узнали, вы Духом Святым тоже это же слышите. Так заметьте, почему Иоанн так пишет? Всякий человек может говорить всякое слово. Но мы можем его проверить с Писанием? Можем. Может быть неправильно истолковано Слово Божие относительно греха? Может. Но Дух Святой, тем же Писание писалось тем же Святым Духом, что и внутри нас говорит. Если кто-то что-то говорит, мы можем сравнить с Писанием еще с чем. А Дух Святой меня одобряет или нет? Я вспоминаю, когда я грешил, но был очень ревностным в церкви, мне всегда говорили, ты все равно спасешься, потому что ты очень ревностный. А я приходил домой, открываю Библию, а тут написано, таковые Царство Божие не наследуют. А вне чародеи, любодеи и так далее и тому подобное, лжецы. И внутри я слышу осуждение голоса Святого Духа. Мне люди говорят, пророчествуют, что я спасусь, а Писание и внутренность моя говорит, таковые Царство Божие не наследуют. Я в глаза не могу спокойно смотреть тому человеку, которому нагрешил. Так человека нужно чем проверять? Духом Святым. Он... Этот голос, заметьте, нельзя подделать. А извратить слово человек всегда способен. И дальше написано. Значит, я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, то есть вы научены, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Заметьте, о какой лжи идет речь? Ну, мы часто говорим буквально. Вот, неправду сказал, спросили, ты там был? Я говорю, не был, соврал. Слушайте, здесь вы знаете, о какой речь идет? О какой лжи идет речь? Всякая претензия на познание Господа, что я в нем имею общение с ним, если я не живу, то это называется ложь. Любые слова с претензией на связь с Богом без жизни являются ложь. И если я говорю, что я вас, братья, люблю, а имею внутри обиду на вас, ну, мне это неудобно сказать, неудобно в этом признаться. Скажите, меня Дух Святой обличает в этот момент, что я вру людям, что я лгу, да? И здесь вот сказано, что вы знаете все. Когда вы сами так говорили, вы знали, что вы лгали. А теперь смотрите, как другие говорят это, и вы знаете, что это ложь. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Послушайте, кто сегодня из христианского мира, не называю, какая конфессия существует, кто из христианского мира отвергает, что Иисус есть Христос? Одна только конфессия есть, знаете какая, сатанисты. И то, они признают, что Он Христос, но они против Него в открытую. Кстати, хочу сказать, смотрите, здесь написано, что антихристы будут в церкви, а мы считаем, что антихристы это кто? сатанисты, это те, которые прямо, явно на стороне дьявола. Я вам скажу, что сатанисты не столь опасны для этого мира, как антихристы, которые в церкви. И я хочу сказать, враг, который не скрывает своего обличия, скажите, он столь опасен, чем тот, который замаскирован? Конечно, нет. Как опасность, заметьте, в чем заключается? В лжецах, которые находятся под мантией Христа в церкви. Почему иудеи не приняли его, а он к ним пришел? Какова причина? Как вы думаете? Иисус обозначает Спаситель. Имя это обозначает. А Христос обозначает Мессия. Мессию ждали? Ну какого Мессию евреи ждали? Что он придет, не будет говорить ничего, что Израилю делать, а за то, что он соблюдает субботы, приносит жертвы, соблюдает и празднует праздники, ходит в храм, за это будет что? Христос за это сделает нас царями и князьями на земле, за это спасет. Они ждали Мессию, который в их сознании был совершенно видоизменен священниками. Что Он нас примет, независимо какие есть. Баранов колите, Господь благословляет наши стада, благо. А грехи, как были, так и есть. За праздники, за обряды Он нас спасет. А Он пришел и начал говорить такие вещи, что говорит, ни о каком спасении не идет речь. И Он приходит и говорит, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния без изменения жизни, что... Секира при корне дерев, под корень будет рубать вас. И заметьте, вот это вызвало шок. Знаете, почему его не приняли за Христа? Потому что он принес спасение через несение креста. Вы поняли, почему его не приняли? Если бы он все за нас сделал, ничего не надо было делать, то все бы его приняли. А так как он говорил, что надо крест нести, что надо распинать свою плоть, то они сказали нет. Федот да не тот. Это не Мессия, будем ждать другого, товарищи. Священники этому научили народ. И вы знаете, что они в 70-м году стояли на стенах Иерусалимских и взывали, что Мессия придет и спасет их, когда войска Тита окружили. Они там все погибли, камня на камне не осталось. Ни от стен, ни от храма, ни от города. Которые хотят просто так спастись. Теперь, почему сегодня... В каждой христианской церкви говорится, что мы спасаемся благодатью, и святость невозможна. Мы по вере, а не по делам спасаемся. Хотя Библия говорит, что каждый будет судим почем? По делам. В памятной книге пишется не вера, а дела. Иаков пишет, что вера без дел мертва. А мы говорим, что не делами закона спасаемся, а чего? А чем? Благодать. Так благодатью здесь имеется в виду. По благодати слушать голос Святого Духа. Благодатью мы спасены. Повинуясь Святому Духу, мы даем Ему действовать в себе, и мы этим спасаемся. А дела закона – это обрезание, хождение в храм, пение, свечи зажигать, агнцев приносить, телят, голубей колоть, не прикасаться к язычнику, не прикасаться к трупу червяка и так далее. Вот это у них. И Бог сказал через Христа, этими делами закона, обрядами всякими не спасется. А милосердием, когда будешь распинать свою похоть, когда умертвишь ее под влиянием Святого Духа, я сделаю тебя похожим на себя. Вот этим будем спасаться. Так смотрите, сегодня почти каждая церковь проповедует, что грех непобедим. Теперь получается, вы поняли, почему сегодня все признают, что Иисус есть Христос? Потому что Христос вот этими антихристами за 2000 лет так изменился, что Он все делает, нам ничего не надо делать. Христос спас, железную дорогу проложил из тьмы к свету, поезд сформировал, проводников нанял, билеты куплены, все купейные, все люксы. Ложитесь, пойте по дороге, деньги сдавайте и спите, пожалуйста. Мир и безопасность вам всем, в Царстве Божьем вас выгрузят. А выгружать-то будут в другом месте. От жары проснемся. Так вы поняли, почему сегодня все Христа принимают? Христос остался без креста, без борьбы, без несения креста, без бодрствования и трезвления. Остались, смотрите, молитвы, посты, членство, крещение, вечери, прославление, пение. Потому его признали сегодня все мессии. Кстати, хочу сказать, вы знаете, кто этот Христос? Кто видоизменяет истину под видом Христа, проникает в церковь, не сатана? Так я хочу сказать, это и есть сатана, который проник и своих детей наплодил в церкви, которые верят во что? Что грех непобедим. Так смотрите, это и есть тот сатана, переодетый, видоизменивший Христа за 2000 лет, которого все называют Христом Мессией. А теперь получается, а тот, кто в церкви говорит сейчас о святости, его сразу обличают в чем? Или обвиняют? Ты хочешь спастись делами закона? Ты фарисей, законник. У тебя веры нет. Ты благодать не принимаешь, а благодать это незаслуженная. Значит, получается, чтобы заслужить незаслуженную милость, то что надо грешить побольше, правда? Чтобы незаслуженное было. А если я стараюсь, то уже заслуженное, и поэтому меня не возьмут, потому что я хочу быть хорошим. Вы заметите, до какого абсурда доходит объяснение? Вот он, главный антихрист. Христос сегодня представленный в церкви, а фактически это сатана, дьявол. Не несите креста, и вы не спасетесь. Он отлично это знает, сатана. Христос сказал, кто идет за мной и не несет креста, тот не достоин меня. Теперь сегодня говорят, кто идет за мною и не несет креста, тот будет со мною. Опять говорю, Федот да не тот. Так заметьте, если сегодня опять начать читать этого Христа, вот сей есть Сын Божий, истинный Бог, да? То заметьте, сегодня точно так же начнут знать из церкви. И мыслящий, умный человек в церкви не задерживается. Стремящийся к святости, там лишний человек. И смотрите, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? В то время отвергали Иисуса, как Мессию, как Христа, только из-за чего? Из-за того, что Он сказал, будьте святы, как я свят. Тогда не хотим. Над царством царствуй, кормить корми, мед давай, молоко давай, виноград давай, а в сердцах наших царствовать не будешь никогда. Поэтому, когда он лежал на ослице, стелили одежды. Когда сказал, хочу внутри вас, воцариться, сказали, распни. И за это гнали пророков. Не за то, что они говорили о святости. За это убивали до Христа. Скажите, Лютера за что гнали? За что сжигали других реформаторов? За что? За то, что говорили, перестаньте грешить. Перестаньте обманывать людей, продавать индульгенции. Прощения не будет по бумажкам за деньги. И дальше смотрите. Это антихрист, который отвергает Христа с крестом. Отвергающий отца и сына. Тот, кто не принимает Христа с крестом, тот одновременно отвергает еще кого? И отца Бога. Всякий отвергающий сына не имеет автоматически и отца. То есть вообще никакой связи ни с сыном, ни с отцом. Речь не идет о том, что этот человек в церкви. А исповедующий сына, как исповедующий? 4 глава 1 Иоанна, там прямо сказано, кто во плоти исповедуется, внутри себя, в духе, в мыслях и в сердце уже полная перемена, зла нет. А исповедующий сына имеет одновременно отца. Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает у вас. Слушайте, вот что вы слышали от начала. Будьте святы, как я свят. Что такое страх Господень? Ненавидеть зло, помните, да? Что слышали от начала, что Иоанн проповедовал, что Петр, что Андрей, что другие апостолы, и что читали в древних книгах пророков и Моисея, то и да пребывает у вас, то есть не грешите, не злитесь, изменитесь. Если пребудет у вас то слово, заметьте, как семя, то и что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Если вы пребываете в Слове, не противитесь Ему, то вы автоматически пребываете в том, из кого это Слово исходит. А теперь смотрите, мы читали. О Слове жизни, заметьте, Бог изрекает Слово, что вы должны так жить. И если мы повинуемся голосу Святого Духа этому Слову, то оно начинает в нас жить, заметьте. Если семечку мы ложим в землю, и оно лежит, имея влагу и тепло, то это Слово начинает что? Прорастать, набухать и дает росток. Если мы этому слову не противимся, то это слово под влиянием Святого Духа само начинает расти. Но ты, заметьте, что должен сделать? Распни похоть, которая не соглашается с тем, что говорит Святой Дух. Не подчинись той похоти, подчинись Духу Святому. И дальше начнется рост. Если мы берем это слово и раз в неделю ложим в почву на 2 часа, а потом выходим, вынимаем, ложим в бумажку, и это делаем из года в год, это семечко никогда не даст плода. В этом слове каждодневно нужно пребывать, а не временно. Прививать веточку надо не раз в неделю на 2 часа. И теперь смотрите, обетование же, то есть обещание, которое он обещал, если вы пребудете в этом слове и не будете ему противиться, то обещание, которое он обещал, есть жизнь вечная. Мы уже говорили, что это? Любовь от чистого сердца. Это я написал вам об обольщающих, то есть об обманывающих вас. Я хочу сегодня спросить, тогда были обольстители, вот эти антихристы? были. Скажите, сегодня мало вот таких людей, которые берут Писание и выбирают вот такие стишки. Бедный я человек, кто может избавить меня от всего немощного греха, тела греха и смерти? Мало таких людей? Да практически все сегодня об этом говорят. Но почему не прочитать из следующей главы, после 7 стихи того же Павла, в 8 главе, где он говорит: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Почему берут из Римлянам 3 главы: «Нет праведного ни одного». К чему там написано? Там Павел пишет: «Иудеи и язычники, которые пришли ко Христу, спорят, кто чище». А Павел говорит: «Обоя-рябоя». Если иудей спорит и гордый, то что? Нет праведного ни одного между теми, кто спорит и доказывает свою правоту. Это уже не по Святому Духу поступает. Потому что споры не украшают христианство. Там речь идет не о том, что на земле нет таких людей. Сам Павел пишет о себе: «Уже не я живу». Тут он говорит: «Нет ни одного», а тут он что пишет? «Уже не я живу, но Христос во мне. Все могу, укрепляющий меня Иисус». Так этот же Павел говорит: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Но почему такая выборка интересная? Для того, чтобы обмануть, чтобы люди уверовали в то, что грех непобедим. И чтобы церковь продолжала быть в подчинении у главного антихриста на нашей планете. А его, заметьте, он стоит за кулисами. Это, знаете, как в кукольном театре этими куколками движет по сцене там, да? Кто-то выходит за кафедру, молится Святому Духу, Богу, верят, что Святой Дух будет присутствовать, что Он управляет людьми, которые говорят из-за кафедры. Заметьте, о чем речь идет? Что это невозможно. Скажите, если Христос сказал о дне Иоанна Крестителя и до ныне до сегодняшнего дня, Царство Небесной силы берется. А люди начинают говорить: ну так это же получается упование на дела, оправдание дела. Извините, так кого слушать, Христа или вас? В кого я уверовал? Вроде бы иду за Христом, фактически иду за каким-то человеком, который берет эти слова, неизвестно как исковерканные, и говорит их, учит этим словам. Притом еще говорит: твердо верь и не сомневайся. Заметьте, вот эти антихристы, противники, святость, вот это есть и обманщики в церкви. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, то есть Дух Святой, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. То есть, заметьте, если вы слышите голос Святого Духа, сверьте. Когда кто-то вам говорит о грехе, что тут ничего, а внутри у вас будет чего? То есть Дух Святой будет осуждать вас, обличать. И говорит: впрочем, не имеете нужды, чтобы вас учили писать. Проверьте внутри, оправдывает ли Дух Святой совесть, когда я сказал, что отдам и не отдал. Вот вы узнаете, и это нельзя подделать. Вот можно выйти за кафедру, можно подделаться под святого какого-нибудь посланника Божьего. И можно так Писание перекрутить, потому что люди не исследуют Писание. Почему Христос сказал: исследуйте Писание? Знаете, почему сказал? Вы через них думаете иметь жизнь вечную. Вы их не исследуете, а доверили это исследование тем, которые от имени Христова учат вас. Исследуйте, чтобы вас не обманули. Значит, вы имеете помазание, и сие само помазание учит вас всему. И оно истинно, заметьте, что оно не обманывается, оно не может его подделать. И не ложно. И то, чему оно научило вас, смотрите, вот он, голос Святого Духа. И то, чему оно научило вас, смотрите, в том и пребывайте. Не в том, что говорят вам, да, люди, а проверьте это Святым Духом. Говорит ли Дух Божий так, как вам говорят люди? Писание точно ли так говорит? И не выхватывайте отдельных стихов, потому что можно что угодно найти из Писания. А Аарон воскурил фимиам. И с этого один человек сказал, говорит: я понял, что курить надо. Посмотрите на птиц небесных, не сеют, не жнут. И много таких посланников Божьих, которые не сеют, не жнут. Живут за чужой счет. Что нужно все Писание, не выкидывая оттуда. Оно гармонично сочетается. Нельзя оттуда выбирать отдельные стихи, потому что их можно отдельно, как хочешь, истолковать. Итак, дети, пребывайте в нем. Заметьте, в нем как пребывать? Мы читали с вами: кто пребывает в нем, тот должен поступать, как он. Пребывайте в нем конкретно. Пребывайте в том слове, в том помазании, которое вас учит. Прислушивайтесь к этому голосу, чтобы вас не обманывали. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, а если вы будете пребывать в нем и будете исполняться его любовью, иметь нам дерзновение и не постыдится пред ним пришествие его. Что такое иметь дерзновение? Если я пребываю в нем и становлюсь лучше, святее, праведнее, если я приду пред Христа, опущу голову, он скажет: дерзай, сын или дочь, подними голову. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То есть, войди в радость Господина твоего, дерзай. Но если я жил во грехах и прихожу с поднятой головою, я тебе 15 лет пел про небесную перекличку, что буду там. Ты чего мне не берешь? Он скажет: ничто нечистое туда не войдет. Что за дерзость? Вы заметили, что за слово дерзать и дерзить? Дерзновение во Христе. Мужайся, надейся на спасение. Ты поступаешь в этом мире так, как Он. А если я живу и говорю, что нельзя исполнить, и не исполняю этого слова, не исполняясь любви, нет во мне жизни вечной, есть во мне смерть вечная, и я навеки уйду из этого мира, погибель, память обо мне исчезнет навсегда из этого мира. Чтобы нам не постыдиться иметь дерзновение. Если вы знаете, что Он праведен, и вы к Нему пришли, в Него уверовали, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него, а не делающий правды, не от Него, от кого? От главного Антихриста. Если этому в церкви научили, что мы все равно рождены от воды, в которой окунулись, а жизнь наша не меняется, то скажите, чей обман, от кого это исходит? От главного Антихриста. И опять-таки, так не сам же сатана является церкви, не он же это говорит, а говорят его посланники. С какой целью? Чтобы люди не исправились и не изменились. Почему сатана заинтересован в том, чтобы люди не изменились? Вы знаете, согласно ветхозаветных законов, грех, который прощался через кровь жертвы за грех, вы помните, на кого возлагал священник грехи? На козла отпущения. Вы знаете, кто это такой? Это сатана. Если человек изменит свою жизнь и станет святым, я сейчас говорю слово «святым», понятие относительно, сейчас я не делаю на этом ударение, да? То грехи, которые он делал, возлагаются на того, который его подталкивал, подстрекал к греху, к обидам, к зависти, спорам. Если же человек не изменится, то он умирает за грех свой, а сатана эти грехи на себе не будет нести. То есть он материально, физически заинтересован. Чем больше людей будет одурачено и погибнут во грехах, думая, что служат Христу и спасутся, тем меньше по времени, по продолжительности ему гореть. Поэтому он заинтересован. Поэтому слова, которые Христос сказал на Моисеевом седалище, сели книжники и фарисеи. Что говорят, слушайте, а по делам их не поступайте. И сегодня эти слова читают в каждой церкви. Знаете для чего? Если там читали они, что говорили, то там они брали книгу Моисея и читали тютелька в тютельку. А делали они тютелька в тютельку, да точно и наоборот. Так потому Христос и говорил, хотя они слово читают. Так вот то прослушайте, и вот то, на то обратите внимание. А как они поступают, на это так не поступайте. Сегодня же не читают подряд, а выхватывают отдельные стихи, чтобы извратить истину. Так сегодня этот стих нельзя применить, потому что не читают подряд. Вы знаете, у евреев было чтение чего? Подряд. Пойдите сегодня в синагогу, у них каждую субботу читают закон. То Исход, то Бытие, то там или подряд читают. По главе читают вот так вот стих в стих. Так я хочу сказать, без объяснений. Вот то, что не объясняют, а читают из книги закона. Слушайте, а Талмуды, помните, пророк Исаия сказал, и стало у них словом Господним. Какое? Правило на правило. Моисей сказал так, они три дополнения сделали. Правило на правило. Тут немного, там немного. Заметьте, выхватывая куски отдельные писания, можно что сделать? Нагородить что угодно. И там написано, зато они приткнутся и упадут навзничь. За то, что у них правило свое на правило Божие. Два новых правила своих на одно правило Божие. Так вот, смотрите, сегодня эти стихи уже нельзя применять. Что говорят, слушайте. Сегодня как раз то и говорят. Выхватывая отдельные стихи, говорят, получается, сплошной Талмуд. Если бы читали просто Евангелие, обращали внимание на каждое слово, люди бы поняли, что надо делать. Грех никогда не оправдывался ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Страдали верующие за то, что отступали от Бога. И погибали.